Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, меня зовут Константин Мацан. Сегодня, накануне 24 июля, мы вспоминаем евангельский отрывок, который положен на завтрашний день чтения в церкви, где есть такой эпизод, когда Иисус говорит окружавшим его людям: «Правда, Илия должен был прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Я поясню, что пророк Илия, ветхозаветный пророк, чрезвычайно почитаемый в иудейском народе, и народ ждал его второго пришествия. И Христос сказал им, что он уже пришел, и это был Иоанн Креститель, то есть это был такого же масштаба пророк, и вы его не приняли. Мы постараемся сегодня поговорить о авторитетах в нашем обществе. Видим мы их или не видим, и о личных авторитетах для себя. У нас в студии протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, и Павел Николаевич Костылев, старший преподаватель философского факультета МГУ и религиовед. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Отец Максим, я не наврал сейчас в интерпретации этого евангельского отрывка?
Нет, не наврали, если коротко.
То есть мы можем говорить об авторитетах применительно вот к этому куску?
Ну, в общем, если не говорить о конкретной исторической ситуации, в которой говорился, как бы говорились эти слова, то, конечно, в широком контексте этот отрывок Евангелия говорит нам о том, что мы часто ждем чего-то, и наши представления о том, чего мы ждем, совсем не обязательно совпадают с тем, что это есть на самом деле. То есть есть даже такая, знаете, в народном таком варианте есть такая песня, кант такой, вот ходит по городу вести, Господь нас придет навестить, но кто удостоится чести, в чьем доме он будет гостить. Вот. Ну и, в общем, дальше он описывает этот кант о том, как этот человек прозевывает прихождение, вхождение к нему в дом Господа. Вот, то есть даже Бога мы не видим очень часто, когда Он нас посещает. Не то, что какие-то другие вещи.
Отец Максим, ну...
То есть наши представления встают между нами и тем, что, собственно, происходит. Не обязательно даже какая-то личность. То есть мы ждем чего-то, да? Девушка может ждать принца на белом коне и отвергать на этом основании ее каких-то поклонников, которые на самом деле были бы этими самыми принцами, если бы она сумела их увидеть.
А вот авторитетов, наставников... Мы ждем, это же кажется вроде как себя как-то ущемить свою свободу вот такого человека ждать или какой-то так, вот, что тут происходит?
Ну, это сложный вопрос, и вот на него так вот просто сходу не ответишь, потому что далеко не все ждут, мне кажется, авторитетов и наставников, далеко не каждый ищет для себя учителя, хотя Господь сказал, никто не называется учителями, но вот те, кто ищут учителя по жизни, кто бы... Но это не каждый, и это, мне кажется, это все-таки не такое ширпотребное явление, когда вот каждому хочется в жизни найти себе такого наставника. Тут более штучный, что называется, товар, что ищущие наставников, что сами наставники.
Ну вот... Отец Максим, вы как священник, как пастырь, имеющий некое моральное право на какую-то, может быть, капельку назидания, а надо искать?
Ну, знаете, у меня и любимая поговорка, что немцу смерть, то русскому здорово. Я не имею в виду национальности, поэтому, мне кажется, бессмысленно говорить, например, там, а надо ли, я не знаю, любить классическую музыку, а надо ли любить собирать грибы. Там, а надо ли читать умные философские книжки?
Вот вопрос о философских книжках. Давайте мы тогда от теории к практике. Павел Николаевич, вы преподаватель философского факультета МГУ. Вы видите молодых людей, реально нынешних студентов. Они ищущие, они совпадают с неким таким представлением, что молодой человек, он рьяный, ищущий, неравнодушный, с вопросами сложными к миру. Это так на вашем опыте?
Ну вот я скажу, что в какой-то степени это, конечно, так, но в целом, и здесь я бы хотел, может быть, к нашим слушателям из числа молодежи как раз обратиться, человек, который приходит, предположим, на философский факультет искать истину, смысл жизни, основание бытия, он явно куда-то не туда пришел. Ну, да, потому что человек, который приходит на факультет университета, приходит на самом деле для того, чтобы учиться по выбранной специальности, обрести определенные компетенции, понять какие-то вещи, а какие-то вещи не понять. Он не приходит за смыслом жизни. И за смыслом жизни, более того, не нужно ходить в университет. Университет – это место, где можно чему-то научиться. А смысл жизни нас директивным методом, и когда мы пассивны, никто, конечно, не научит.
А куда идти за смыслом жизни тогда?
Простите, никуда. За пафос. Нет такого места, где можно прийти и получить в одни руки 500 граммов смысла жизни.
Отец Максим, нет такого? А церковь не такое место?
Опять-таки, что немцу смерть, то русскому здорово, как ни странно это слышать от священника. Я в данном случае не хочу сказать, что церковь – это какое-то не то место. Но смысл жизни, он ведь всегда ищется глубоко индивидуально, в глубине сердца, ума каждого человека. И когда ты его обрел, тогда ты идешь в церковь. Ты можешь ходить в церковь. Знаете, у меня есть один очень интересный опыт. Я сам пришел в церковь уже взрослым достаточно человеком после окончания, или, в момент окончания высшего учебного заведения. И потом таким восторженным еще юношей несколько лет ходил просто в храм, и однажды я встретил священника, примерно ровесника мне, который сказал мне, что он как-то так вот в доверительной беседе, мы с ним гуляли, долго разговаривали, ну, как бы сверстники, буквально сверстники, чуть ли не там не день в день рождения. Вот. И он мне как-то так сказал, что он не знает, в чем смысл жизни. Меня это глубоко потрясло тогда, и вот я сейчас об этом вспоминаю, что вот человек уже был священником, а смысл жизни еще не обрел. Вот такой может быть, он не подписался бы под этим снова, скажем так, какая-то была проговорка, может быть, по Фрейду или еще по кому-то там еще. Вот, что человек просто вот действительно воцерковленный с детства человек. Он куда после школы? Ну, в семинарию. Куда после семинарии? Ну, рукополагаться и так далее. То есть церковь – это, безусловно, место, где происходит таинственное единение человека с Богом, но смысл жизни в церкви можно не найти, смысл жизни в церкви можно потерять даже, потому что жизнь человека, она ведь происходит... Знаете, еще Ильин писал о неком экзистенциальном одиночестве человека и его личном таком предстоянии Богу. Вот. И как это происходит в тайне души человека, где он что находит, где он что теряет, когда рождаются его сомнения, когда он эти сомнения преодолевает. Это такой сложнейший процесс, он не интеллектуальный.
Это тайна.
Он действительно экзистенциальный некий процесс.
А вот если к практике, Павел Николаевич. Вот, честно говоря, то, что вы сейчас сказали про философский факультет, для меня это такой немножко разрыв шаблона. Может быть, это говорит о моем непонимании того, что такое философия. Если позволить, так иронично зайду. Вот я помню фильм про Индиана Джонса, простите, вот это такой фривольный пример, где герой, главный герой, археолог, и он ведет лекцию в каком-то одном из фильмов и говорит: если вы ищете истину, к вам в соседнюю дверь на кафедру философии, ко мне на археологию за фактами. Вот как-то. А вы говорите, что это не про поиск истины. Кто такие студенты-философы? Они вот кто?
Как довольно просто и намного менее пафосно. Прошу прощения, пафосно, да. Хороший термин, спасибо. Намного более просто все. Студент-философ, если он пришел на отделение философии, это человек, который хочет постичь богатство человеческой культуры в области высокого теоретического размышления о пределах бытия, мира, человека, да. Но приходить за, опять же, 500 грамм смысла в одни руки на философский факультет бессмысленно. Ни философский факультет, ни какой-либо другой факультет, ни вообще какое-то место в мире, на мой взгляд, этот смысл человеку не даст. Человек его может сам где-нибудь взять, отыскать, найти. А вот куда-то прийти, чтобы там тебе дали, из пассивной позиции никакой смысл, конечно, найти невозможно.
Какое-то время назад я смотрел в интернете, на Ютубе, интервью, как ни парадоксально, которое брал режиссер Марк Захаров у философа Мераба Мамардашвили. И Марк Анатольевич Захаров спрашивал: знаете, вы для нас люди такие непонятные философы, потому что непонятно, когда вы приходите на работу, когда вы сдаете номерок, сколько часов в день у вас выработка пофилософствовать, что является результатом, вот где в себя в жизни находят, предполагается, должны находить выпускники философского факультета?
Это легкий вопрос, но самый простой вариант – это продолжать преподавать философию, философские дисциплины. Вот так я, например, поступил. Закончил факультет, пошел на факультет работать. В общем, Свой смысл у меня есть, мне этого достаточно.
А если не преподавать?
Наши выпускники, честно говоря, с тем багажом теоретических знаний и представлений о методах мышления, о разных способах мыслить, могут пойти в любую область, добиться там успеха. У нас
нужно
есть...
не встрять ваш разговор.
Нужно.
Да. В свое время Ломоносов говорил, что математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит.
Ну, вот в том числе.
Есть много разных способов привести ум в порядок. Например, с помощью математики или, например, с помощью философии. Вот, то есть, мне кажется, что я не заканчивал философский факультет, простите, поэтому я так, как дилетант, об этом говорю, но мне кажется все-таки, вот, что действительно вообще высшее образование, в принципе, то, о чем уже говорилось, это, с одной стороны, приобретение некоторых компетенций, а с другой стороны, это действительно некая тренировка ума, может быть, действительно, с помощью разных, скажем так, тех, как они в фитнес-центрах-то называются.
Гантели.
Гантели, да. Здесь один станок, здесь другой, тут беговая дорожка. Ну, в общем, ум тренируется и выстраивается, действительно осваивает некоторые техники.
Да, я с вами соглашусь.
Три подхода к Шопенгауэру по 5 минут.
Да, это не значит, что ты потом будешь Шопенгауэром, не потом. Ты можешь даже забыть в какой-то момент и про Шопенгауэра, и про что угодно, но ты, можно еще такой, я поскольку по первому образованию технарь, можно сказать, что инсталируются некоторые формы вообще работы мозга, которые ты потом можешь использовать.
Да, да, системное мышление.
Да, уже анализ. В других совершенно, в любых областях.
Ну, там был вопрос по поводу выпускников, я все-таки закончу, если позволите. Ну, вот с этим самым умом, как сказать, прокачанным, да?
Прокачанным.
Развитым. У нас выпускники идут, собственно, куда угодно. Вот есть в администрации президента у нас есть выпускники, есть у нас в других государственных структурах, есть у нас выпускники миллионеры долларовые, есть у нас миллиардеры, двое выпускников, да. Есть, соответственно, люди, которые в искусство идут, в культуру, добиваются там высоких показателей. Ну, собственно, здесь что говорить, можно зайти в Википедию, там, ввести философский факультет выпускник. Там у вас человек 200 вывалится. Проблемы как бы нет. Другое дело, что есть какой-то вот миф по поводу философов, что тут люди, которые, как писал Роберт Хайнлайн, вот им как бы для того, чтобы что-нибудь доказать, даже ластик не нужен, просто дайте им карандаш. Ну, это, конечно, не совсем так.
Философы тоже люди.
Это, конечно, человек, который не берет и не ниспровергает там мировую систему, он не занимается там переосмыслением мира во всем мире. Да? То есть вот для философа в каком-то смысле такая вот аскеза мысли очень полезна. Некая мыслительная скромность, да. Ну и на самом деле большинство и наших студентов, выпускников, и преподавателей, входя и существуя в огромном мире мысли, понимают прекрасно, что он слишком велик для того, чтобы его понять полностью или хотя бы понять целостно. Да, это некое вот приобщение к такому вот миру человеческого мышления, которое вот накопила цивилизация за все века ее существования.
То есть большое знание порождает скромность.
Должно, должно порождать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Я напоминаю, у нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», и Павел Николаевич Костырев, старший преподаватель философского факультета МГУ и религиовед. Я бы вот о чем вас, дорогие гости, хотел спросить. Мы говорим сейчас про молодых людей. Я думаю, что, там, может быть, во второй части программы поговорим про проблемы, которые касаются людей всех возрастов. В частности, наша тема, да, про поиск какого-то учителя, авторитета, какой-то опоры такой. А вот когда мы говорим «учитель», в первую очередь думаем о студентах и об учениках. Я не раз слышал от людей, преподающих, такое мнение, что чтобы человек нашел в ком-то учителя, он должен быть готов встать в позицию ученика, то есть признать, может быть, то, о чем мы только что с Павлом Николаевичем говорили, что я не все знаю, и мне очень много еще нужно открыть. А вот вы общаетесь с молодежью, вы видите в них готовность, в ком-то готовность встать в позицию ученика? Батюшка, наверное, вот и к вам вопрос сначала.
Ну, вы знаете, дело в том, что люди по-разному и в разных смыслах ищут для себя учителя. Есть действительно такая глубоко церковная традиция, даже скорее монашеская традиция, действительно ученичество, старчество, не обязательно в смысле чудотворца и прозорливца, но когда молодой человек приходит в монастырь, его называют послушником и, что называется, прикрепляют к учителю, и он постигает не только какие-то там интеллектуальные или даже духовные, а он действительно образом жизни входит в традицию. Это одна ситуация. В миру такого немного. И у молодежи, вот такой молодежи, которая бы, оставаясь в миру, они желают идти в монастырь, например, посвятить себя действительно полностью и без остатка служению Господу, такого не так много. Больше, вот особенно в последние там, 10-15 лет, я сталкиваюсь с ситуацией, когда у человека есть вопросы и есть проблемы. И он не столько ищет для себя учителя с большой буквы, сколько ищет ответы, ищет примеры.
Консультант.
Консультант, да. То есть вот ну, не прямо вот как сейчас нынешний закон об образовании говорит о услугах образовательных. Этого все-таки в храме не так много тоже встречается, и это больше касается требоисполнения. Вот когда человек приходит там покрестить, повенчаться, отпеть, вот здесь это есть, когда ты просто хочешь получить некую услугу. Так все-таки нет. Есть некое личное такое общение есть действительно. Но это не учительство, что называется, с большой буквы, это действительно... Ну, мне кажется, это и хорошо. То есть я, например, себя гораздо комфортнее чувствую в роли не какого-то учителя. Мне всегда очень неуютно в этой роли, когда люди начинают меня так воспринимать.
А почему?
Ну, потому что я сейчас могу надуть щеки и сказать, какой я скромный. Вот. Просто я действительно не осознаю себя имеющим не то, что какую-то юридическую или административную, а действительно внутреннюю власть или полноту, действительно что-то такое по-настоящему преподать. Даже хотя я понимаю, что это не от меня, вроде бы от Бога.
Ну, священник вот как раз-таки поэтому часто воспринимают.
Мне проще учителя. Быть рядом с человеком. Мне проще всегда сказать ему... Вы знаете, именно такой пример я встречал, например, у отца Кирилла Павлова.
Вот... Архимандрит Кирилл Павлов, старец из Троицкой церкви Лавры.
Да, да. Вот я несколько раз к нему обращался за помощью и всегда не видел его, когда он со мной разговаривал, не с позиции учитель-ученик, а с позиции собеседник-совопросник даже. То есть вот он говорит, ну, давай поразмышляем. Ты говоришь вот так? Я говорю, да. Ты говоришь вот так? Я говорю, да. Я все понял. То есть он, правильно умея задать какие-то вопросы, находясь рядом, вдруг настолько прочищал, простите, и ум, и сердце, что становились очевидными вещи, которые невозможно было без этого понять.
То есть он не давал ответов, он скорее мотивировал какие-то вопросы и модели размышления,
он их,
да? Направление
прикровенно
мысли.
Давал с помощью, то есть он направлял действительно и ум, и сердце таким образом, что, ну, я не берусь сейчас судить вообще, как он вообще, всегда ли он так поступал, я говорю только о личном опыте общения.
Само собой.
Вот. И вот это как раз было не учительство, а именно вот он рядом показывал, как он, что он думает об этом, и предлагал мне вопрос, а ты вот так думаешь или нет? И это очень помогало, потому что ты сам как бы находишь ответ с его помощью.
Павел Николаевич, а к вам тот же вопрос. Вы видите в своих студентах готовность встать в позицию ученика?
Во многих вижу, и это, честно говоря, очень грустно.
Почему?
Два момента. Во-первых, преподаватель и студент – это ни в коем случае не учитель и ученик.
А в чем тогда
позиция
разница?
Позиция учителя и ученика – это позиция именно вот как раз смыслопорождающая, да? А мы передаем знания и методы. Знания и методы. Вот если... преподаватель начинает передавать смысл, студенты это сразу подмечают и начинают, ну, довольно едко о таком преподавателе говорить, что он еще любит поучить жизни. Вот учить жизни взрослых самостоятельных людей, а студент университета, независимо от его возраста, это для меня взрослый человек и самостоятельный, раз он смог самостоятельно в МГУ поступить, например, да? Вот. Для меня такой вот студент, он действительно, как отец Максим говорил, он не равен в онтологическом смысле. Я не могу его учить.
Ну, вы такое проводите разграничение, скорее, на мой взгляд, если позволите чуть с вами поспорить, скорее между вот морализаторством таким пошлым, некрасивым, пальцем подниманием вверха, я вам сейчас скажу, как надо. Да, и образованием, передачей знаний, методов, собственно говоря, выполнением образовательной программы.
Да,
а
да.
Может ли быть внутри образования, внутри семинаров, лекций, изучения философов какой-то момент, ну, вот как отец Максим говорит, прикровенного, может быть, учительства, какого-то все-таки преподавателя, это личность?
Может, но он не связан с образовательной деятельностью. Он может быть и у преподавателя, и у студента, и у двух коллег, и у двух людей, вообще, мол, знакомых друг с другом. Он может быть у кого угодно, но здесь, опять же, я хочу предостеречь людей, которые поняли в своей жизни, что они что-то поняли очень хорошо и знают, от того, чтобы они вставали в позицию учителя. Позиция учителя – это из позиций, выглядящих хорошо, самая опасная, на мой взгляд, позиция. Да, вот лучше намного позиция ученика в любой ситуации пытаться чему-то научиться.
Ну, а то есть нету вот у... То есть вы сказали про студентов, которые готовы встать в позицию ученика, и это грустно.
Грустно, конечно, да. Здесь второй момент,
остальные
который
не...
я обещал.
Да, простите.
Да, так это то, что такие студенты, они рано или поздно, если им надоедает стоять в позиции ученика, они могут сами встать в позицию учителя и сказать: «Никто мне не указ, я сам по себе, автономный субъект, как бы вот мне на всех, как бы сказать, наплевать, мне как бы все равно, что вы все скажете, я лучше знаю». Ну, это позиция, которая только возрастом и жизненным опытом лечится.
То есть, Максим, вы упомянули, вот упомянули временной отрезок, там, последние 15 лет, да, что-то меняется в это время. Вот как вам кажется, вправду, за последние 20-15 лет меняются ли поколенческие приоритеты? И как, на каких примерах вы это видите?
Ну, я, может быть, имел в виду, что, вот знаете, в начале 90-х, может быть, даже в конце 80-х, особенно вот в первой половине 90-х, может быть, до конца 90-х, достаточно сильны были у людей, приходящих в церковь, молодых людей, такие эсхатологические настроения, что вот все, конец света, значит, и поэтому очень, мне кажется, может быть, я встречал таких людей больше, может быть, сейчас просто я в других местах бываю, где их меньше, но вот по моим личным наблюдениям это так, что было много людей, которые готовы были там уехать, такие вот, скажем так, современным термином, дауншифтеры, уехать из города в деревню, вот, бросить все. Найти обязательно старца, который вот именно старца с большой буквы, который вот тебе скажет, как жить, и, а я готов все бросить, в рубище ходить и уподобляться Иоанну Крестителю в своем образе жизни. То есть вот ощущение это конца света и необходимости оставить все. Потом наступили нулевые, когда оказалось, что жизнь продолжается. Вот. Для некоторых это было таким экзистенциальным сломом. Вот. Но новое поколение молодых людей, которые приходили уже в нулевые, они, у них вот этого эсхатологического такого настроя было гораздо меньше. Они, знаете, вот, например, в начале 90-х сложно было себе представить, что мальчик из православной семьи пойдет куда-нибудь не в семинарию или не в Свято-Тихоновский, что он пойдет, например, на философский факультет МГУ или там куда-нибудь еще в другое место. То есть светский вуз, нет, это невозможно. Или, значит, в монастырь, или в семинарию, или вот, значит, то же самое девочка. Это или регент, или иконописец, или еще кто-то, или, может быть, там какой-нибудь фельдшер, начальное медицинское образование.
Или сразу
потом...
жена.
А?
Или сразу жена.
Да, ну вот хорошо бы фельдшер сначала получить, а дальше уже жена, потому что к врачам не-ни, вот врачи плохие, а вот сама, чтобы...
сама медицина пошла.
Да, 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 да. Вот, в нулевые этого уже не было. В нулевые стало понятно, что почему-то вдруг дети даже из семей священнических идут в светские вузы. Вот, то есть, как бы вот это такое... гетоизация, о которой иногда говорят, то есть, вот, что православные не живут в неком бомбу...
Она... Геттизация.
Геттизация. Да, геттизация. Да. Вот оно, соответственно, исчезло. И вот эта грань между светским и духовным, между необходимостью работать, да, вот уже сам в 90-е годы молодой человек обязательно хотел работать в храме. Если не священником или там алтарником, то хотя бы сторожем или дворником или там еще кем-то. Вот это потом ушло. Вот этого нету. И поэтому и вот этот духовный запрос, его как бы такая крайность, что называется, его абсолютная величина, она уменьшилась. То есть, действительно, я не хочу говорить, что вера стала для молодых людей просто какой-то частью их жизни. Для некоторых стала. Для некоторых она перестала быть смыслообразующей частью. Это уже совсем страшно для православного человека, когда его вера, она где-то уже на периферии,
мигающая,
как одной
такая,
из...
Да. А? Мигающая.
Да-да-да. Угу. Вот. Но даже для тех, для кого она осталась смыслообразующей частью их жизни, она стала допускать вот гораздо более широкие социальные практики.
Ну, это, наверное, более естественно.
Да, это
движение,
нет,
движение в правильном направлении.
Ой, это я не могу сказать, хорошо, что движение в правильном или не в правильном. Можно лишь констатировать, что как бы это произошло. А если вернуться на полшага назад, вот мне интересно было бы все-таки закончить про учитель ученик. Может, не закончить, а еще что-то добавить. Вот, мне кажется, что очень важно, вот, по крайней мере, для меня это тоже было важно, когда ты по жизни, не обязательно в позиции студент-преподаватель или даже священник, прихожанин, там, духовное чадо, а просто ты имеешь возможность быть рядом с человеком, который действительно является некой личностью глубокой и серьезной, то это очень важно. Происходит действительно образование, как передача образа, проживание этой жизни. Знаете, вот тут я, может быть, Павел Николаевич меня еще поправит, есть одно из определений такое образование методологическое, что образование происходит тогда, когда разновозрастная и разнопрофессиональная общность людей занимается совместной деятельностью или творчеством. Происходит передача образа жизни, мыслей и всего остального.
Ну, красивое определение.
Вот, да. Мне тоже оно очень нравится. Есть десятки определений образования, но вот это мне очень нравится. То есть, когда ты оказываешься рядом с человеком, у которого тебе есть что взять из его, глубины его личности, отношения к жизни, способов жизни вообще, это очень здорово. Вот мне, например, очень везло на таких людей, и я понимаю, что если бы вот этого не было в моей жизни, то я бы точно совершенно не сидел бы здесь сейчас.
Мы потом вернемся к вашим учителям, это очень интересно. Павел Николаевич, а вот к вам вопрос про смену поколенческих приоритетов. Студенты приходят разные, год за годом, вы видите какую-то тенденцию?
Да, конечно, но я бы сказал, что я уже пережил две тенденции за недолгие 14 лет моей преподавательской деятельности.
Ничего себе недолгие.
Ну, пролетели как миг.
Значит, студентами весело, да? Не скучно должно быть.
Ну, мягко говоря, да. Первый момент. В полном составе мимо меня прошло поколение людей, которые научились в возрасте пубертата пользоваться интернетом и телефоном мобильным, да. И сегодня вот эти такие люди, которые, как бы это сказать, неспровергатели основ. Вот не то чтобы все, но вот они любят, например, знать что-то лучше всех остальных. Вот что-то такое вот им хочется знать, чего не знают все окружающие.
А это люди примерно тяга какого года рождения?
Ну, это, я бы сказал, 85-й, так, 90-й, вот как-то так, да. Второе поколение – это совершенно другие люди. Это люди, которые уже в детстве стали пользоваться мобильной техникой. Люди, которые в 7 лет научились заходить в интернет и искать там, что им нужно иногда в обход родительского фильтра. И это люди, вот с которыми мне как преподавателю в каком-то смысле легче, потому что я могу меньше как бы сил потратить на фактографическую информацию, потому что эту информацию очень легко найти. А в каком-то смысле тяжелее, потому что я могу сказать какую-то свою точку зрения на какую-то проблему, и потом на следующее занятие ко мне человек приходит и говорит, а я почитал в интернете, и вот скажу вот что. И у него возникает в голове как бы проблема.
На секунду.
Проблема столкновения двух авторитетов. Один маленький преподаватель и совершенно гигантский интернет, в котором все есть.
Напомню, на радио «Вера» светлый вечер. У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник», и Павел Николаевич Костылев, религиовед, старший преподаватель философского факультета МГУ. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».